Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву отложено. Могут ли за этим решением стоять политические причины? Москве и Петербургу угрожают столкновения футбольных болельщиков и кавказской молодежи. Как остановить рост этнического насилия? Власти Кубы не позволили Гильермо Фариньесу выехать на церемонию награждения премии имени Андрея Сахарова. Почему недемократические страны так боятся своих диссидентов? Такие вопросы поставила перед нами среда, 15 декабря. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Милиция Москвы и Санкт-Петербурга сегодня работала в усиленном режиме, пытаясь предотвратить выступление радикально настроенной молодежи. В Москве в ходе дня были в разное время заблокированы Красная и Манежная площади. Отдельные инциденты между представителями кавказских молодежных группировок и националистами или болельщиками происходили у станции метро «Парк культуры» на Смоленской площади. Центром событий должна была стать площадь у Киевского вокзала, где у торгового центра «Европейский» был назначен сход и кавказской молодежи, и славян тоже. В ходе выступления были задержаны около 1000 человек, у некоторых изъято травматическое и холодное оружие. В середине дня бойцы ОМОНа пресекли попытку группы молодых людей перекрыть Большую Дорогомиловскую площадь. Толпа выкрикивала националистические лозунги, были слышны выстрелы из травматического оружия. Однако в целом, судя по сообщениям корреспондентов Радио Свобода, ситуация в городе остается под контролем сил правопорядка. За ситуацией у Киевского вокзала следил корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Около 1000 человек задержала милиция. Таковы официальные данные ГУВД Москвы. С самого утра в среду были усилены наряды милиции на всех станциях метрополитена, прилегающих к площади Киевского вокзала и торговому центру «Европейский». На самой площади Киевского вокзала днем начал работу экстренный штаб префектуры Западного административного округа Москвы. Штаб был организован в автобусе, припаркованном с торца Киевского вокзала. Торговый центр «Европейский» днем оцепили десятки автобусов с милиционерами и грузовиками. С военными, а также автозаки и милицейская бронетехника. К 6 часам вечера на площади Европы собралась толпа численностью до 2000 человек. Выходцев из Кавказских республик было совсем немного, и вели они себя тихо. Впрочем, как подтвердил Радио Свобода, молодой чеченец Аслан, так он просил себя назвать, все знали, зачем приехали на Киевский вокзал.
Друга забрали сейчас за травмат пистолет. Да, у него было. Ну, разрешение, все было у него, все нормально. Ну, сейчас его отпустят, просто наши... Чеченская милиция тоже там есть. Сейчас с ними поговорят отдельно, покажут документы. А меня отпустили, просто проверили, у меня все нормально, в принципе.
А вы вообще знаете, что здесь намечалось?
Я знаю примерно. Тут по интернету говорят, везде всем кавказцам сказали, чтоб собрались. Вот все, чтоб все. Вот сегодня должна была стичка быть, все, чтоб собрались. И вот из-за этого ОМОН здесь большинство. Вот тебе и правда.
Почему не собрались?
Потому что, видишь, вот этот порядок. Если бы этот порядок не был бы, собрались бы. Там, короче, говорят, не знаю точно, по интернету, человек 10 тысяч там, ну, армяне, азербайджанцы, чеченцы, там, ну, весь Кавказ, северный, и за Кавказе там что-то. Говорят, был разговор там, чтоб собирались. Я слышал так со стороны. На самом деле, это не надо было никому, это беспонтовое движение.
Также на площади небольшими группами располагались молодые люди, приехавшие оказать сопротивление вероятному кавказскому сходу. Среди молодежи были заметны как спортивные болельщики, так и представители националистических группировок. Информацию о готовящейся акции они также почерпнули в интернете.
Ну вот собрали всех. Было объявление в интернете, что мобилизация всех кавказцев здесь сегодня будет. Они хотят ответный вызов дать.
Милиция задерживала людей десятками, но эти задержания носили преимущественно профилактический характер. Так, юношам не дали покричать лозунг «Россия для русских», а из торгового центра вывели 10-12 кавказцев. По словам одного ОМОНовца, просто для того, чтобы они своим видом не накаляли обстановку. В центре города милиция охраняла рабочих из стран СНГ, закончивших смену. К 8 часам вечера площадь перед Киевским вокзалом полностью опустела. При этом на ней остались дежурить несколько сотен бойцов ОМОН. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
не просто складывалась сегодня обстановка и в центре Санкт-Петербурга. Стычка болельщиков и молодых кавказцев была назначена на Сенной площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Массовая рассылка предупреждений о драке между футбольными болельщиками и выходцами с Кавказа была накануне зафиксирована петербургскими пользователями социальных сетей. Драка намечалась 15 декабря в 6 вечера, причем в электронных письмах содержалась просьба ни в коем случае не приходить в это время на Сенную площадь и предупредить об опасности друзей. Эксперты считают, что все было сделано грамотно по законам пиара. Люди, конечно, предупредят родных и друзей, но информация попадет и любителям уличных схваток. Что же это все-таки было, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Я бы не искал тайного руководителя в подобных событиях. Такое впечатление, что наша молодежь, они лучше, чем кто-либо, ползают в этих сетях и блистательно, интуитивно знают мощь этих сетей. И любое яркое предложение, которое появляется, оно может быть подхвачено. А потом некие люди, которые находятся там при пиар-технологиях или при неких околовластных структурах, начинают говорить: ой, неспроста все это.
Вся площадь была оцеплена. Оба ближайших рынка, Сенной и Апраксин, закрыты до срока. Дежурили ОМОНовцы и на соседних улицах. Энергично обыскивали людей, в основном выглядев как выходцы из южных республик. Многих задерживали, как и людей славянской внешности. И, видимо, не зря, судя по репликам собравшейся молодежи.
Ну вот, хотим подраться с кем угодно. Мы русские. Поступила информация, что будет вот такая штука против нерусских.
Имя свое молодой человек не назвал, но намерения его ясны. Пришел на площадь и координатор организации «За Россию без расизма» Александр Винников.
Есть такое хорошее русское слово «доиграли». Доигрались. Все время, пока мы говорили, что к этому идет, нас называли всякими словами, смеялись над нами, не пускали в эфир, не давали говорить. И вот сейчас, наконец, имеете возможность убедиться, что все, о чем предупреждали правозащитники и, конечно, вот наша группа, группа права национальных меньшинств, которую сказал Николай Михайлович Гренко, все это, к сожалению, самое худшее предположение оправдывает. В городе уже страх поселился, и все это боятся беспорядков. Все ощущают свою незащищенность. Вот это самая серьезная проблема. Общество, оно не имеет сейчас, к сожалению, моральной силы противостоять вот этим подонкам, которые собираются для того, чтобы самоутвердиться.
На сей раз ОМОНу и милиции удалось нейтрализовать боевую удаль молодых людей, собравшихся вокруг праздничной елки на Сенной площади, и предотвратить нежелательный хоровод. Задержаны и увезены в разные отделы милиции около 60 человек. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Клубы болельщиков призывают не поддаваться на провокации, не участвовать в возможных массовых беспорядках в Москве. Один из руководителей Совета объединения болельщиков команды «Спартак» Фратрия в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдиковой сообщил, что болельщики не имеют отношения к возможным беспорядкам. Прошедшие акции памяти убитого Егора Свиридова со стороны фанатов были рассчитаны лишь на восстановление правосудия.
Мы уже писали об этом неоднократно и говорили на многих каналах, что для нас главное это расследование убийства нашего друга, какие-то там всевозможные политические митинги, акции, а мы это расцениваем именно так, потому что непонятно, кто это проводит. Нам неинтересно. И, в принципе, они только нагнетают обстановку, и для нас они так же неприятны, как и для всех остальных, потому что за всем этим забывается то, что убили просто человека, и убийцы пока не все наказаны, и надо наказать убийц в первую очередь. Сколько я знаю, 4 человека арестованы, это, в принципе, достаточно серьезный какой-то сдвиг.
Вы оказываете поддержку семье Егора Свиридова?
Да, естественно. Ну, там и игроки футбольному клубу передали деньги, и все постоянно собираются, и люди очень многие приходят, и не только болельщики, вообще просто люди. Здесь как это можно сделать, и все это передается, соответственно, вдове его Яне.
Вы считаете, что вот сегодняшние призывы к массовым беспорядкам – это провокация, и со стороны кого?
Ну, это я не знаю, со стороны кого, потому что это не в нашей компетенции. Есть специальные органы, которые, наверное, разберутся в этом. Но это, безусловно, провокация. В подобных акциях фанаты должны участвовать. Фанаты вне политики и вне подобных вещей.
Акции в памяти Егоря Свиридова именно болельщики собираются устраивать в ближайшее время?
Ну, у меня нет такой информации. В связи с такой, соответственно, накаленной обстановкой вокруг этого, понятно, что если бы мы и хотели каким-то образом еще раз посетить его память, то сейчас это не будет неправильно воспринято. Поэтому, наверное, мы откажемся.
объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия». Российский конгресс народов Кавказа призвал к неучастию в беспорядках в Москве. Такое обращение конгресс принял на заседании Общественного совета Северо-Кавказского федерального округа. С председателем Российского конгресса народов Кавказа Асланбеком Паскачевым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Единогласно принято обращение, призывающее спокойствие, вторых не поддаваться на провокацию, призыв к журналистам более тщательно подбирать слова. Преступник не имеет национальности, кто бы он ни был. И должны быть наказаны преступники, независимо от того, какой национальности они принадлежат. Что касается вопроса о том, что, значит, выйдут кавказцы, выйдут люди других национальностей там на митинги, шествия и так далее, то я официально заявляю, что Российский конгресс народов Кавказа считает, что все эти призывы являются провокацией. Со всеми кавказскими общинами и руководителями и общин, и диаспор мы переговорили. Никто из тех, кто входит в эти структуры, ни на какие митинги, шествия не собирается выходить. Если кто-то выйдет, можно считать, что это провокатор. Как ни прискорбно, конечно, для всех, кто пострадал, это трагедия, это беда. Мы, в первую очередь, все выражаем искренние соболезнования, сочувствие. Те люди, которые призывают, к примеру, вот такой лозунг, который «Россия для русских», должны понимать, что это означает прямой путь к развалу России.
По вашим ощущениям, от кого исходят подобные провокации?
Вы знаете, мне трудно сказать, от кого именно исходят. Это же для этого есть соответствующие структуры власти, которые и спецслужбы, которые должны это выявлять и пресекать подобные провокации. Это не шалость подростковая, уже закономерность это превращается. А это очень опасное явление. Общественность недостаточно, может быть, влияла на власть. Ну и власть, наверное, не до конца приняла все свои рычаги. Мы власть свое мнение по этому поводу высказали. Мы говорим, что сразу надо любое преступление надо пресекать. А надо, чтобы у нас очень жестко был закон. И очень жестко этот закон соблюдали. И в обществе накопилось много негативных явлений. И в то же время мы понимаем, что приближаются выборы. И в связи с приближением выборов, видимо, есть определенные силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.
Говорил председатель Российского конгресса народов Кавказа Асланбек Паскачев.
Десять кандидатов и один диктатор. Предвыборная кампания в Беларуси проходит в обстановке относительной свободы. Каковы прогнозы тех, кто в оппозиции режиму? Всю эту неделю мы знакомим вас с политиками, которые решили стать альтернативой Александру Лукашенко. Слушайте программу «Время и мир» в среду в 22 и в четверг в час и в 15. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 15 декабря. Продолжаем разговор о главной теме дня – перспективе и возможности угрозе столкновения футбольных болельщиков и кавказской молодежи в Москве и Петербурге. Как остановить рост этнического насилия? Эксперт по национальной проблематике, заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов рассматривает рост этнической напряженности как следствие общих цивилизационных проблем. По несколько парадоксальному, на мой взгляд, мнению эксперта, в исторической перспективе остановить этническое насилие невозможно.
То, что происходит в России, и в частности там в Москве, и на Кавказе, и в других местах, в любой точке планеты, есть просто симптомы агонии нашей консумеристской глобальной цивилизации. Одним из пороков этой цивилизации является профессиональный спорт. Это один из пороков цивилизации. Наркомания, там другой порок очень-очень существенный. Много других вещей. То есть спорт это очень хорошо. Но для детей, для подростков, ему место в школьных дворах. Интерес к спорту это признак инфантилизма. Но инфантилизм это есть один из симптомов агонии, загнивания нашей глобальной консумеристской цивилизации.
Вы говорите так, потому что считаете спорт очень простым проводником националистических идей, прежде всего?
Не только. Спорт – это наркотик. Вот вколол себе и забыл о существенных вещах, о вещах, которые действительно имеют для тебя и для общества, и для твоих близких значение. Вот то же самое, ту же самую роль играет и этот спорт. Миллионы сходят из-за этого с ума. Причем во главе с правительственными деятелями, для которых проведение какого-нибудь чемпионата становится важнее, чем поддержание боеспособности национальной армии. Больше денег на это уходит. В Латинской Америке войны между государствами разгорались иногда из-за какого-нибудь футбольного матча.
Вам не кажется, что все-таки дело тут не в спорте, а в том, что долго сдерживавшееся напряжение в отношениях между кавказской национальной общиной в Москве и основным, назовем, славянским населением, оно вот просто выплеснулось наружу?
Спорт – повод, конечно, но питательная среда для воспитания, зарождения и расцвета всякого рода духовных извращений, одним из которых является ксенофобия. Ксенофобия – это микроб, это плесень, гниль, которая развивается на питательной среде, и одной из таких питательных сред является спорт. Ну, у нас эта ксенофобия – это в основном столкновение русских фашистов или руссо-нацистов, неонацистов и кавказских ультранационалистов, экстремистов, лжеисламистов. Не все, конечно, далеко не все, кто бьет друг другу морду, являются убежденными фашистами или убежденными лжеисламистами. Но есть провокаторы, есть идейные лидеры, которые для достижения своих гнусных политических целей эту возможность используют.
Власть что-то может с этим сделать? Только не предлагайте запретить футбольные матчи, этого никогда не случится.
Этого не случится, потому что необратимо гниение нашей цивилизации. Конечно, я понимаю, что это не случится. Не случится и прекращение порочных явлений, как кровавые проявления ксенофобии, поскольку никто не станет уничтожать для них питательную среду, потому что эта питательная среда, она одна из основ этой самой консумеристской потребительской цивилизации, которая идет к своему концу.
Вам не кажется, что существуют еще довольно значительные факторы, которые влияют на рост ксенофобии, скажем, война на Кавказе или, скажем, отсутствие продуманной национальной политики в России?
Война не причина ксенофобии, а следствие ее. Ксенофобия существует в головах обывателей, ксенофобия существует в головах и планах разных политических сил, в том числе и самой власти. Власть так или иначе использует эту ксенофобию, хотя едва ли не закономерно джин вырывается из бутылки, и тогда уже власть с его разгулом ничего поделать не может. Я не говорю о высших лицах государства. Высшие лица государства, я убежден, заняты вовсе не набиванием своих карманов. Этим занимается средний слой чиновников. Высшие лица государства, как только они попали на этот уровень, озабочены главным образом тем, как они останутся в истории. Но другие, чьи имена в истории не останутся, они озабочены сиюминутными, сегодняшними интересами. И для обеспечения этих интересов, в том числе и для набивания карманов, ксенофобия создает очень удачную среду, такую мутную воду, в которой можно хорошо ловить рыбку. Общие предсказания могут быть только апокалиптическими. То есть цивилизация через 100, через 200 лет откинет копыта, как откинула копыта древнеримская цивилизация. На смену этому придет какой-то период хаоса, а затем зародится и вырастет новая цивилизация. Это апокалиптические, если вам так угодно назвать, или эсхатологические предсказания, от которых никуда не денешься, потому что они верны. Что касается обозримого периода, то эти эксцессы можно смягчить, конечно, но в определенных пределах.
Московский этнолог Сергей Арутюнов, директор Московского центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, видит одну из причин межнациональных столкновений в мифологизации общественного сознания в России, неспособности властей разработать социальную модель, основанную на идеях гражданской, а не этнической солидарности.
Радикальные молодежные движения сегодня есть во всем мире. В Англии, во Франции и в других местах они проводятся под социальными лозунгами, имеют социальные цели. У нас социальные цели, социальные проблемы обрекаются в этническую форму. А в Европе были этнические выступления, но их инициаторами были меньшинства. А в России инициаторами последних событий были представители большинства. Меньшинская психология у большинства представляет большую опасность. Существует задача или поставлена властями задача модернизации, но модернизация прежде всего опирается на рациональное сознание. А в России происходит мифологизация сознания этнических и религиозных идентичностей. Изменение стереотипов даже более жестких, чем в России, известно в практике, но, скажем, Америка преодолела расовые стереотипы, но на это потребовалось более 30 лет и концентрация усилий власти и общества. Ничего похожего не наблюдается в России. И то, что единой позиции власти и общества, но единой позиции власти по этим вопросам нет. Напротив, власть всячески старается сделать вид, что у нас не существует этих проблем. Забыть об этничности. Вот главный лозунг последнего десятилетия. Эту проблему упрятывают под лихо миграционных проблем, хотя ни Кандапога, ни то, что произошло вчера, к мигрантам, строго говоря, не имеют никакого отношения. Упрятать под идею простого хулиганства, хотя все больше и больше происходит проникновение в фанатские клубы экстремистских, фашистских движений течений. Это подкрепляется также соединением этой молодежной субкультуры с праворадикальными фонами, которые усиливают эмоциональную нагрузку российских лозунгов.
Этот процесс будет и дальше носить такой волнообразный характер, и выхлопы какие-то будут, как это было несколько лет назад с Кандапогой, сейчас вот с этими футбольными страстями, связанные с какой-то трагедией, гибель людей и так далее и тому подобное.
Пока что происходит общий рост, увеличивается вероятность и частота того, что вы называете волнообразное действие, равно противодействию, прямым следствием того, что представители, скажем, кавказских общин, которые раньше ходили группами и имели при себе какие-то средства самообороны, сегодня будут это делать еще в большей мере, потому что как бы их готовность к неким формам такого уличного противодействия легитимирована уже самим фактом того, что случилось. Большие проблемы представляет легализация в религиозной форме, которая проходит в других республиках. Сегодня, вообще-то говоря, и тем, и обществом необходимо было бы предпринять срочные меры по формированию иного сознания.
А это... есть какие-то пути к этому? Понятно, какие шаги нужно предпринять или нет?
Ну, самые общие – это утверждение идеи гражданского единства, рационального сознания, противовес мифологическому. Это противодействие доктринам, скажем, культура – это судьба, которая проводится из каналов телевидения и в выступлениях высоких должностных лиц. Противодействие изданию учебников, которые формируют идеологию разделенных народов, воюющих цивилизаций, а не гражданской солидарности и гражданского единства.
Говорил эксперт по этнополитологии Эмиль Паен. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 15 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву сегодня отложено. Власти Кубы не позволили Гильермо Фариньесу выехать на церемонию награждения премии имени Андрея Сахарова. В Париже открывается первая в мире биржа произведений искусства. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Хамовнический суд взял паузу. Зачем?
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Маслов. Юань приходит в Россию.
В блогах свободы.
Журналист Виктор Лизунков. Повторится ли в Питере события на Манежном?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве милиции задержано около 1000 человек в ходе выступления радикально настроенной молодежи. У некоторых было изъято травматическое и холодное оружие, сообщил представитель ГУВД Виктор Бирюков. В Петербурге и Самаре задержана группа молодых людей, подозреваемых в попытке организации массовых беспорядков. На Сенной площади в Петербурге задержано около 60 человек, у которых изъято холодное и травматическое оружие. Площадь оцеплена милицией и бойцами ОМОНа, о серьезных инцидентах не сообщается. Несмотря на перенос оглашения приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа, сотни людей пришли сегодня к зданию Хамовнического суда в Москве, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», среди собравшихся были представители Европарламента, российские политики и общественные деятели, журналисты. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за растрату в отношении бывшего премьер-министра, лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. С нее взята подписка о невыезде. Суннитская радикальная группировка «Воины Аллаха» взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв в Иране, жертвами которого стали, по уточненным данным, 39 человек. Совет Безопасности ООН отменил санкции против Ирака, введенные при режиме Саддама Хусейна. В частности, прекращено действие эмбарго на поставку вооружения в Ирак, введенного в 90-м году после агрессии иракского режима против Кувейта. Россия и Сербия выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о причастности премьера Косово к торговле человеческими органами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня в Москве на пресс-конференции со своим сербским коллегой Вуком Еремичем, что если эта информация подтвердится, можно будет говорить о преступлении против человечности. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 15 декабря. Оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отложено до 27 декабря. Эта новость стала неожиданностью как для адвокатов подсудимых, так и для всех граждан, которые пришли утром в среду к зданию Хамовнического суда Москвы. Официально причины переноса заседания суда не сообщаются, однако у наблюдателей и участников процесса есть свои предположения на этот счет. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в экономических преступлениях, и теперь им инкриминируют еще и хищение нефти и легализацию незаконных доходов. В Хамовнском суде Москвы работала сегодня судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что сегодня приговора не будет, многочисленные журналисты, начавшие собираться у Хамовнического суда с раннего утра, узнали из объявления, вывешенного на входе в здание суда. Одним из первых репортеров, приехавших на место, стал корреспондент агентства «Интерфакс» Сергей Попов.
В 7 часов утра, когда я пришел к зданию Хамовнического суда, на дверях еще не было никакого объявления. Каждое открытие дверей суда, вход-выход приставов вызывали внимание. К 8 утра людей у входа оказалось достаточно, чтобы можно было передать на ленту заметку об их присутствии. Тогда журналисты заметили, что на дверях появился листок формата А4. Однако текста было не видно, поскольку один из репортеров закрыл его спиной, прислонившись ко входу. Когда его попросили отойти, все собравшиеся смогли разглядеть объявление. Оглашение приговора по делу переносится на 27 декабря. Около половины 10 из суда в сопровождении приставов вышла пресс-секретарь, которая сказала, что слушание перенесено, что причин объяснить никто не сможет. Точнее, никто не будет этого делать.
Известие о переносе заседания стало сюрпризом и для адвокатов, несмотря на то, что защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключала возможности такого поворота событий, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
У судьи Данилкина изначально было некое, на мой взгляд, такое легкое отношение к возможности рассмотреть это дело. Он заявлял, как пресса писала, что он в течение 2 месяцев рассмотрит это дело. Пришлось потратить 20 месяцев. Когда он взял на приговор месяц или около этого, нам тоже это показалось решением, скажем так, не до конца, может быть, обоснованным. Но я не думаю, что ему стало рано утром понятно, что он к 11 часам не успевает к приговору. И вполне, если он по факсу известил администрацию суда, можно было продублировать эти факсы защитникам, а может быть и проинформировать прессу с учетом интереса, который совершенно явным образом проявляется к этому событию.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в суд даже не доставляли. О том, что оглашение приговора состоится в конце декабря, им сообщили адвокаты, навести своих подзащитных в следственном изоляторе «Матросская тишина». Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что его подзащитный пожелал донести до журналистов в связи с изменением даты приговора.
Уже опыт такой, что делать из таких событий сенсацию нет никаких оснований. Когда еще последнее слово произносил Михаил Ходорковский, он ведь сказал тогда прямо к судье, обращаясь: «Ваша честь, я понимаю, как вам нелегко, может быть, даже страшно. Желаю вам мужества». Во всех отношениях очень нелегко выносить приговор по такому делу. Мы помним первый процесс, там тоже дата переносилась, и, насколько это мне известно, дополнительное время было использовано для существенной переработки приговора. Поэтому мы просто сейчас должны дождаться, когда мы услышим то, что нам произнесет суд. И тогда будет ответ на все вопросы, как вот там был исторический в свое время вопрос, с кем вы мастера культуры, вот с кем вы мастера правосудия. Хочется верить, что судье, именно этому судье, действительно не хватило времени, чтобы выполнить этот большой труд.
Несмотря на то, что перенос даты оглашения приговора практика вполне обычная для российских судов, в случае с делом ЮКОСа практически моментально возникло множество версий о том, чем это следует объяснять. Кто-то начал проводить параллели с первым делом, ведь и Мещанский суд Москвы почти на 3 недели отодвинул дату приговора. К тому времени у здания суда срочно начали ремонт трамвайных путей, а потому пикет защитчиков и митингующих, как в поддержку бизнесменов, так и против них, естественным образом сдвинули, и свои акции они проводили у входа в центральный офис Российских железных дорог. Теперь говорят, что, вероятно, и на этот раз хотят подвинуть митингующих в поддержку Ходорковского. Кстати, за 3 дня до оглашения приговора по первому делу Ходорковского и Лебедева Генеральная прокуратура России заявила, что готова предъявить бизнесменам новое обвинение. В частности, сообщалось, что по версии следствия руководители и сотрудники ЮКОСа в период с 2000 по 2003 годы похитили и незаконно вывезли за рубеж около 6 миллиардов долларов. Это не окончательная сумма, поясняли тогда в прокуратуре, и говорили о том, каким образом похищались деньги, ссылаясь на то, что схема заключалась в продаже нефти по заведомо низким ценам. Собственно, эти обвинения и легли впоследствии в основу нынешнего дела, приговор по которому должен огласить Хамоновский суд Москвы. По наблюдениям социологов, за 5 лет между приговорами отношение общества к делу Ходорковского и Лебедева заметно изменилось. Так, по словам директора Левада-центра Льва Гудкова, нынешнее разбирательство в Хамоновском суде вызывает значительно меньший интерес, чем процесс в Мещанском.
Первой реакцией общества на возбуждение этого дела было недоумение, страх и возмущение, потому что люди считали, что Ходорковский не более виноват, чем другие предприниматели того времени, что он действовал в рамках законов того времени, и что само возбуждение дела не обосновано с юридической точки зрения, так они считали. Это один мотив. С другой стороны, очень большая часть людей, особенно малоимущих, бедных, пенсионеров, вне зависимости от юридической стороны дела, рассуждали по понятиям советского времени. То есть богатство несправедливое, поэтому состояние этой компании нужно распределить и пустить на нужды малоимущих. Очень большая часть людей, до четверти россиян, надеялись, что они получат какую-то выгоду от перераспределения этой собственности. Но потом эти надежды улетучились, и пришло понимание, что все дело в рейдерском захвате президентским окружением этой компании.
Вместе с тем, по словам Льва Гудкова, последний проведенный Левада-центром социологический опрос показал, всего 4% россиян верят в оправдательный приговор для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на перенос соглашения приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа, сотни людей пришли сегодня к зданию Хамоновского суда в Москве, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Среди собравшихся были представители Европейского парламента, российские политики, общественные деятели, актеры и журналисты. У дверей суда работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
К 10 утра у здания суда собралось несколько сотен человек. Они не выкрикивали никаких лозунгов, просто тихо переговаривались, обсуждали версии, из-за чего было перенесено оглашение приговора. Актриса Лия Хиджакова говорит, что людей должно было быть больше, но и тех, что пришли, достаточно много.
Мы же пока ехали, уже сообщали все радиостанции, что Данилкин думает, и все, и не привезут преступников, о которых думает Данилкин. Я собралась здесь и доехала, несмотря на то, что уже знала, что он до 27-го будет думать, этот Данилкин. Я ни на что не надеюсь.
У здания Хамовнического суда знакомые лица. Актеры Сергей Юрский, Татьяна Друбич, Игорь Ясулович, телеведущая Светлана Сорокина.
Какие демоны сейчас дерут судью Данилкина? Не знаю. В конце концов, вот, что называется, его репутация в его руках. Дело даже не в том, не имидж России. Это наше самоощущение от этого зависит. Честно говоря, несколько все равно, как даже снаружи воспринимают. Мне интереснее, как я лично, как гражданин, воспринимаю это изнутри. И с каким сердцем и с каким настроением я дальше здесь жить буду.
Еще до сообщения о переносе оглашения приговора многие увязывали это событие с предстоящим общением с народом премьер-министра Владимира Путина. Однако политик Владимир Милов считает, что решение о переносе заседания обусловлено совершенно другими мотивами.
Путин там все время любит говорить какие-то убийства, про какую-то кровь, хотя это вовсе не то, в чем Ходорковского обвиняют ни в прошлом процессе, ни в этом. Путину-то стыдиться нечего. Я думаю, он свою прямую линию со срежиссированными вопросами и ответами это проведет. Мне кажется, кажется, здесь скорее дело в общественном резонансе, не только международном, но и внутри России, потому что мы видим, что в России все больше людей, которым, в общем, безразличен Ходорковский, и они не то чтобы ему симпатизируют, но они начинают уже возмущаться тем, что человека второй раз судят за одно и то же, хотят дать ему огромный, совершенно беспрецедентный срок, и даже люди, далекие от политики, начинают выступать за его защиту.
Один из инициаторов акции возле здания Хамовнического суда, писатель и журналист Виктор Шендерович, уверен, что сегодняшняя новость о переносе оглашения приговора окончательно подтвердила, что дело Ходорковского и Лебедева политическое.
Собственно говоря, я понимаю, что весь перенос связан как раз ровно с тем, чтобы к моменту вынесения приговора, результативной части, страна уже лежала лицом в салате. Вот, собственно, весь нехитрый стратегический замысел. Чем другим объяснить не могу. В любом случае, это не имеет никакого отношения к юриспруденции. То, что вчера суд еще давал комментарии по поводу сегодняшнего заседания. Значит, вчера в суде, в Хамовническом суде, ничего не знали о том, что приговор не готов. Вчера не было никаких препятствий. Вот очень хотелось бы знать, что это за препятствие. Впрочем, то, что это политическое дело, и раньше никто не сомневался, но тут они просто подписали письменный диагноз. С первым делом еще были какие-то у некоторых сомнения. Что касается второго дела, то это всем очевидно. И это было вот такое лишнее подтверждение того, что это политическое дело.
Фотограф Владимир Мишуков сегодня пришел к зданию Хамовнического суда без фотоаппарата. Мишуков снимал Ходорковского и Лебедева в зале суда. Эти фотографии демонстрируются в рамках выставки «Казнить нельзя помиловать». Ее открытие также приурочено к началу чтение приговора Ходорковскому и Лебедеву. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Считать ли поражением гражданского общества решение о прокладке трассы через Химкинский лес? Об этом говорят правозащитник Лев Пономарев и эколог Алексей Яблоков. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 15 декабря. И, как обычно, примерно в это время часа в программе, тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В Европейском парламенте сегодня прошла церемония вручения ежегодной премии имени Сахарова за вклад в защиту прав человека. Лауреатом премии в этом году стал кубинский журналист и диссидент Гильермо Фариньо. С известной своей правозащитной деятельностью он не раз объявлял в тюрьме голодовки протеста. Его, в конце концов, выпустили из тюрьмы, и он добился того, чтобы некоторые кубинские политические заключенные были освобождены из-под стражи. В денежном выражении премия имени Андрея Сахарова составляет 50 тысяч евро. Сам лауреат, однако, на церемонии не присутствовал. Власти Кубы не позволили ему покинуть страну, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Анучко.
Решение о награждении Гильермо Фариньеса было объявлено председателем Европарламента Ежи Бузиком 21 октября. Тогда Бузик сказал, что надеется вручить ему эту премию в Страсбурге и отметил, что это будет торжественный момент для Европейского парламента и для всех кубинских узников совести. В минувший понедельник Бузик был вынужден выразить свое глубокое сожаление, что Фариньесу не дали разрешения прибыть в Страсбург для получения премии. Открывая пленарное заседание, глава Европарламента сообщил, что его письмо, адресованное президенту Кубы Раулю Кастро, не смогло помочь в решении этого вопроса и выразил надежду, что верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон учтет этот момент в дальнейших отношениях Евросоюза с Кубой. Ежи Бузик заявил.
Награда имени Сахарова...
Премия Сахарова – это символ борьбы за права человека во всем мире. Пустое кресло возле меня тоже станет символом того, насколько эта премия важна, насколько она необходима. Мы должны выступать в поддержку тех, кто с риском для своей жизни борется за свободу в мире.
Бузик сравнил церемонию в Страсбурге с церемонией вручения в Осло премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо.
Премия имени Андрея Сахарова Сахарова присуждена Гильермо Фаринису за его борьбу за свободу выражения мнения. С риском для своего здоровья, для жизни, после нескольких голодовок он продолжал борьбу за свободу. Он был на грани смерти, но хотя бы некоторое число политических заключенных на Кубе было освобождено.
Диплом, вручаемый лауреатом премии, торжественно водрузили на пустое кресло, через которое был перекинут национальный флаг Кубы. Затем европейские депутаты заслушали звуковое письмо Гильермо Фариньеса, записанное накануне церемонии в кубинском городе Санта-Клара.
«Все мирные оппозиционеры внутри страны, самая угнетенная часть населения, к которой я отношусь, переносят со стоицизмом все материальные и духовные трудности, в том числе риск потерять свободу и даже жизнь. Здесь, на Кубе, мы страдаем, но не жалуемся, потому что рассчитываем на вашу поддержку».
Фаринес предостерег своих соотечественников от крайностей, чтобы не допустить гражданской войны, и подчеркнул, что государственный социализм как политическая система провалился всюду в мире. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Действительно, ситуация повторяется. 10 декабря Нобелевская премия мира в Осло не была вручена китайскому диссиденту Лю Сяобо, поскольку он не был выпущен из заключения китайскими властями. Запрет, наложенный кубинскими властями на выезд с острова Гильермо Фариньеса для получения премии имени Андрея Сахарова, вызвал возмущение среди кубинцев, противников режима братьев Кастро. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Вот что заявил проживающий в эмиграции кубинский политолог Энрике Паттерсон. Куба известна многими своими борцами за свободу, героями и мучениками сопротивления преступному режиму братьев Кастро. Живым символом этой борьбы является ныне наш дорогой брат Гильермо Фариньес. Премия Сахарова, третья присуждаемая кубинцам в последние десятилетия, им вполне заслужена. Речь идет о человеке, постоянно готовом на самопожертвование во имя идеалов свободы. Аналогичные мысли разделяет и представительница молодежного кубинского движения Гасель Рикарей Дельгадо. Мы очень довольны, что премия имени Сахарова досталась Фариньесу. Его жизнь, его борьба может служить примером для всех молодых кубинцев, желающих служить делу освобождения своей родины. Впрочем, наша радость в связи с наградой омрачена. Во-первых, за нее Фариньес заплатил дорогой ценой, своим здоровьем. Его нынешнее физическое состояние является результатом голодовок протеста. Никакая премия, конечно, не может компенсировать утрату здоровья и жизни. А Фариньес всегда был готов отдать свою жизнь за свободу других. Разумеется, эта премия – колоссальная поддержка для всех кубинских диссидентов. Диктатура существует многие годы, и некоторые кубинцы полагают, что она будет вечной. Это не так. С каждым годом в ряды борцов становится все больше людей, и примером для них служат такие герои, как Фариньес. Известный кубинский правозащитник и бывший узник совести Ариэль Сиглер Амайя объясняет, почему режим братьев Кастро отказался выпустить с острова Гильермо Фариньеса. Сам факт присвоения премии нашему дорогому Фариньесу стал жестоким ударом для тирании. За свои преступления и постоянные нарушения прав человека она получила очередную пощечину. Теперь мстительный режим пытается выразить свое недовольство и в очередной раз доказать, что ему нет никакого дела до общественного мнения. Напомню, что все последние месяцы диктатура пыталась оклеветать Фариньеса. Он объявлялся маньяком, сумасшедшим, самоубийцей, шпионом, предателем и так далее. Оскорблять и унижать своих политических противников – обычный метод тиранов. В конце концов, братья Кастро не выпустили с острова Фариньеса для получения премии Сахарова, и тем самым они вновь доказали мировой общественности, что являются деспотами. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Париже объявлено о скором открытии первой в мире биржи, торгующей произведениями искусства. Она будет называться «Обмен искусством» – Art Exchange. Инвесторы смогут покупать на биржевых торгах доли в произведениях искусства, в том числе картинах, скульптурах, фотографиях. Стоимость долей составит от 10 до 100 евро. Из Парижа сообщает корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Инсталляция американского художника Майка Келли, работа немецкого художника Ансельма Кифера, скульптура француза Ришара Тексье и масштабное полотно российского дуэта Владимира Дубасарского и Александра Виноградова. Вот несколько произведений искусства из десятка работ, доли которых можно будет приобрести на первой в мире бирже, торгующей произведениями искусства Art Exchange. До сих пор произведения искусства можно было покупать исключительно на специализированных аукционах. То, что предлагает INDEF Markets, компания, запускающая проект, выглядит так. Биржа в сотрудничестве с художественными галереями будет продавать любым желающим акции произведений искусства. В проекте участвуют галереи, торгующие работами, цены на которые начинаются от 100 тысяч евро. Но в будущем ценовая планка, возможно, будет понижена. По условиям соглашений, заключенных между Art Exchange и галереями, биржа, получающая 5% от сделок, должна продать как минимум 20% произведений искусства за период от 3 до 6 месяцев. В противном случае проданные доли возвращаются галереи, во владении которой произведение искусства и остается. Если же инвестор приобретает 80% работы, ему предоставят возможность выкупить оставшиеся доли и снять лот с торгов. В период, когда произведение искусства предлагается на бирже, галерея-владелец может продолжать выставлять его в своих стенах. Art Exchange может предоставлять работу музейным организациям для экспозиции. Art Exchange планирует также открыть свою собственную галереи в ближайшие полгода-год. На сайте Art Exchange, доступном на французском и английском языках, потенциальные покупатели смогут получить всю информацию о предлагаемых произведениях искусства, их описание, их финансовую историю, информацию об авторах. Основатели проекта рассчитывают, что инвесторов заинтересует рынок произведений искусства прежде всего потому, что это новый и не похожий на остальный рынок. Во-первых, цены на произведения искусства растут иначе, чем на традиционные биржевые продукты. Во-вторых, этот рынок прямо не зависит от настроения на финансовой бирже, подчеркивает основатель компании INDEF Markets Пьер Накен. Проект может привлечь инвесторов, заинтересованных в налоговых льготах. Во Франции произведения искусства не облагаются солидарным налогом на имущество.
Рассказывала парижский корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова. Всемирный экономический кризис привел к снижению активности инвесторов. Золото и предметы искусства остались самыми прибыльными сферами долговременного вложения капитала, считают многие эксперты. Возможно, влияние биржевых торгов на мир художественных коллекций, рассуждает живущий в Лондоне аукционист, эксперт по международному художественному рынку Александр Шлепянов.
Это любопытное начинание. Возможность сравнительно небогатым игрокам рынка искусства участвовать во всех этих знаменитых спекуляциях, она, конечно, очень интересна. Инвестиция в искусство остается очень соблазнительной. Ну, например, на последнем аукционе «МакДугалс» небольшая картинка Фершина была продана за 6 или 7 миллионов. До этого, в мае этого же года, она была продана где-то в Соединенных Штатах за 500 тысяч долларов. То есть, грубо говоря, она выросла в 20 раз. Рядовой игрок этого рынка, дилер или коллекционер, он только щелкает зубами, завидует и понимает, что у него нет денег достаточных, чтобы участвовать в такого рода крупных спекуляциях. Но если он может купить одну акцию, допустим, за 100 долларов такого Фешена, а он продастся также в 20 раз дороже, то он за свои 100 долларов заработает 2000 долларов. И это вполне приличный заработок, дай бог каждый день такой иметь. Да, и второй соблазн очень мощный, который предлагает эта биржа искусства, это 5% комиссии. Дело в том, что аукционы немножко у них, так сказать, как теперь говорят, поехала крыша. Они уже в среднем берут с продавца 10%, с покупателя около 25%. И в результате при любой сделке они получают доход в треть общей стоимости. Это очень много. И в большой степени это отражается на качестве рынка, потому что людям становится не очень выгодно покупать и продавать. Значит, возможность за 5% продать и без всяких процентов купить на бирже какую-то вещь, она, конечно, соблазнительна. Надо хорошо понимать, что будет с акциями непроданных вещей. Чтобы не получилась такая пирамида, что люди бесконечно покупают акции, а вещи потом не проданы. Что делать с этими акциями? Вообще, механизм работы этой биржи должен быть очень внятно и тщательно изложен на разных языках, включая русский, китайский, японский и арабский. Тогда будет широкая база инвесторов. Если это будет узкий парижский, новая игра, добавочный выбор. Получится ли дело с первого раза, я не уверен. Не знаю, но в далекой перспективе я уверен, что это будет работать.
Пустим рубрики «Сегодняшний факт», которую 15 декабря готовили корреспонденты «Радио Свобода» в Париже и Лондоне. Наталья Галинцина и Елизавета Алисова, был аукционист и эксперт по международному художественному рынку Александр Шлепянов. В Париже объявлено об открытии первой в мире биржи, торгующей произведениями искусства. Инвесторы смогут покупать на биржевых торгах доли в произведениях искусства, в том числе в картинах, скульптурах и фотографиях. Вот так обстояли дела в среду, 15 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вначале активисты движения «Солидарность» выдвинулись к администрации президента, чтобы...
Меня напали двое неизвестных и причинили повреждения.
Это либо политическая колонка, либо независимая...
Я удовлетворил просьбу защиты...
Там не будет ни заправок, ни магазинов. Везде будут поставлены шумозащитные экраны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.